Это занятие Вайлина Шана Вимбен Давид. Это занятие шестое из цикла про праведников. Вот так. Значит, в прошлый раз затрагивался, во время рассказа затрагивался вопрос о том, какое предпочтительное подчинение. Подчинение, принятое под давлением, или по собственной инициативе. Вопрос возник как бы дерхагов, то есть заодно. И говорилось о том, что подчинение, когда оно вынуждено, оно предпочтительнее. Что, как потом выяснилось, вызвало некоторое недоумение. Так вот сейчас мы остановимся на этом вопросе. Общий вопрос, и он связан с надвигающимся праздником, днем, который наступает, праздник дарования Торы. Вот. Так вот, значит, как возник этот вопрос? Речь шла о женитьбе, о том, как Иш Микадеш Иша, Иша. И, значит, ситуация такая, как известно, что один из способов сделать кедушин – это дать в подарок деньги с условием, что это идет как кесов кедушин, и при этом сказать определенные слова. «Рэт микудэшесли» – это означает «вот ты микудэшесли меня», то есть «я приближаю тебя к себе» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй вариант. Она говорит «харэйни микудэшеслыха» – «я приближаю себя к себе». Это уже не годится. Тора, значит, считает, что если так было сказано, это уже, хотя он им дал деньги, это не будет считаться кедушин. Брака не будет. В чем разница, собственно? Результат тот же самый. Приближение, кажется, кто кому сказал. Ну и давалось объяснение на том занятии, почему это важно. Тралась вещь верхнего мира, мы сейчас это, значит, затрагивать снова не будем. Но проводилась параллель, которую сейчас нас как раз и будет интересовать, а именно с дарованием Торы, с принятием Торы. Так это ни странно, но было как бы два принятия Торы. Одно на Синае, второе – это вот по завершению событий Пурим. На Синае Тора была принята под давлением. Пурим – добровольно. Народ увидел, что все очень хорошо, несем чудеса и без всякого давления сами приняли на себя законы соблюдения этого праздника. Никто их не заставлял. Добровольное принятие. Вот здесь пример, когда мы имеем два способа, два пути подчинения себя. Там и там подчинение. В первом случае Сина – это под давлением. Во втором случае Пурим – это добровольное. Какое считается, так сказать, более предпочтительным, где на самом деле произошло принятие Торы. Нет сомнения, на Синае это Икар. Наверное, ни у кого не вызывает сомнения. Принятие Торы было в Хар-Синае. Это, кстати, вот одна из причин, почему я сегодня собрался довольно долго говорить про этот вопрос, потому что мы приближаемся к этому Дню Великому. Так вот, значит, чтобы разобраться, почему Икар, когда принимаешь под давлением, а не просто по собственному желанию, тоже излиянию. Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться отдельно, что происходило в Синае, что происходило в Пурим. Когда мы это отдельности поймем, мы сможем сравнить, увидеть. Мы начнем с Синае. Прочтем пасук, который Гемара приводит. Пасук говорит следующее, то есть говорим. Вецикривун, и приблизились они, приблизились вы, Ветамдун, и встали, Тахас Хахар, под горой. Хахар Боэр, Боэш, и гора горит огнем, Аллай Хашамаем, до сердца небес, Поэших Анон, Дарафел. Мрак, Анато облако, и Арафел – это типа тьма тоже, что-то мрак, вот такое. Это пасук. И Мура обращает внимание на то, почему сказано «Тахас Хахар» под горой. Нельзя встать под гору, можно встать рядом с горой. Под гору никак нельзя встать. Это всем очевидно, почему же пасук сказал «Тахас Хахар» под горой. Ну и вопрос на самом деле интересный, что вообще говоря, какая разница, где встал народ? Потому что мы не имеем дело с книгой, которая описывает, что происходило в тот момент. Ну, кажется, рядом с горой, или на 20 метров от горы, или еще как-то по отношению к горе. Все это атрибуты физического мира, которые абсолютно неинтересны здесь. Но когда пасул говорит «Тахас Хахар» под горой, значит, из этого что-то должно следовать. Что здесь имеется в виду? Это на самом деле интересует Гемору. Буквально понимается, как бы нельзя, под гору нельзя встать. И по смыслу, зачем вообще про это говорить, где они там встали? Привел Маше к горе и встали там все. Тахас Хахар. И объяснение дается такое. Акодыш Борху поднял гору. И так они оказались под горой. И им было предложено, либо принимайте Тору, либо если не примете, вот сейчас прям ваша могила здесь и будет. Приняли. Значит, давайте проанализируем, что произошло. Мы далеки от того, чтобы понимать это буквально. Что вот, конечно, Акодыш Борух, он все можно, может поднять гору, почему нет? Вот такое чтение, так сказать, у Маши, оно, ну, для детей оно очень хорошо, для деток. Для взрослого человека, который хочет понять, это неприемлемо просто. Что же здесь происходит? Что Гемора нас, чему она нас учит, когда говорит, что он поднял гору, и сказал, что здесь будет могила? Отвлечемся от видимых образов. Собственно, мы глубоко не будем погружаться в этот момент, что на самом деле надо было все это разобрать. Нас сейчас ведет нас в другую сторону. Но суть вот в чем. Если не примете Тору, умрете. Вот прямые слова. Могила ваша здесь прямо будет, если не примете Тору. А Хар Синай, она олицетворяла в этот момент собой Тору. А Кодеш Борух пришел на нее. Она, значит, приняла большую кидушу. Это и была Тора, которая давалась, место Торы. Не примите Тору, здесь ваша могила, смерть. Это концепция. Она жила, живет и будет жить. Человек, который не хочет, еврей, который не хочет принять Тору, ну, тут его и смерть духовная. Проверено на практике. Духовная смерть или ассимиляция, что то же самое. Либо еще вариант физической смерти, что тоже на протяжении истории народа часто случалось. И на самом деле главная причина в том, что вот были непорядки в области Торы. Поэтому все это и происходило. То есть это Гемара, которая говорит, что не примете Тору, умрете прямо здесь, она актуальна. Это как раз то, что происходит. Народ принял. Выбор был между жизнью и смертью. Приняли. Приняли жизнь и смерть. Там интересный момент здесь вот какой. Можно его пропустить, на самом деле очень интересный. А именно, как мы читаем Хумаш? Большой свет, Гил Ашем был на Хар Синай в этот момент, которого никогда не было в истории человечества, в истории даже еврейского народа, никогда такого не было. Выше, чем, так сказать, самый Лайла Сейдер в Песах. Тоже был колоссальный свет. Выше Крис Ямсов. Такого никогда не было. Вот то, что, так, как мы смотрим обычно это событие. Но если учесть эту Гемору, было показано, смерть тоже. Если мы посмотрим на тот пасук, который кончается, какими словами? Хойших, Анан, Арафел. Это три атрибута клипа Ахра. Три клипот. Это смерть. Прямо в этом пасуке это и указано. Это они увидели. Помимо света, им было вот это тоже показано. Это не философский выбор. А тоже точно так они очевидно видели одно, так же они с той же степенью очевидности видели другое. Ну, они выбрали. Куда деться? Некуда деться. Значит, хорошо, если человек, вот, живя в каком-то месте, будь то одна страна или другая, или даже Эрец-Исраэл, задумается, как я связан с Торой, почему я ее исследую. Действительно ли в этот момент у меня есть выбор между жизнью и смертью? Или я следую каким-то другим, так сказать, мотивам этого? Мы говорим, видим, что когда Тора принималась, вот этот вопрос, он и был краеугольным. Он сделал бриз, он сделал союз. Все остальное это надо, это другое. Если хочешь, думай о том, на чем на самом деле стоит твоя связь с Хашамаем, с Хакодеш Бороху, а это через Тойру только. Значит, я должен посмотреть, где в моей жизни есть, так сказать, вот этот вопрос, вот этот выбор между жизнью и смертью. Это можно увидеть, что это правда. Надо только увидеть правду. Это очень полезно сделать, особенно вот сейчас, в преддверии этого дня. Мы стоим на вот тот момент, когда Тора принимается. Это каждый год. То, что да, раньше приняли, а сейчас уже нет. Это хашпо шефа приятия, которое есть в праздник, оно, вот оно и будет через день. Это хорошо, так сказать, сориентироваться правильно, что происходит. Значит, это вот про Синай. Теперь про Пурим. Что там происходило? Народ увидел чудеса. Пурим – это сплошная, сплошная серия чудес Нисун. И чтобы понять, так сказать, хорошо историю Пури, мы должны снова вернуться к Синае. Что произошло на Синае? Народ увидел вот эти гром, звуки эти, и отступил от горы. Отступил, встал поодаль. Испугались. Ну, испугались Мидас Дин, это естественно. Жизнь в опасности. Что находиться рядом с Мидас Дин могут, так сказать, большие люди, да. Обычный человек как? Раздавят, отступили. Вот это отступление, это на самом деле уход от Ахаво, от любви. Любовь – это приближение. Страх увел от сближения с Творцом. Вот что на самом деле там произошло. Пурим, декрет, который, так сказать, провел в правительстве Аман. Ахашвейш подписал его. Это Мидас Дин. Что может спасти? И тут, так сказать, вот они видят, что помимо этой Мидас Дин есть другое управление миром. Пнемиют внутреннее. Нисим, всякий Нейс, чудо, это уход от обычной Тевы, от обычного мира. Ну и что-то вне случается. И он достигается за счет чего? За счет того, что как бы внутреннее шефа, который имеет внутреннее свойство, вмешивается в события. Тогда они принимают другую форму, Нисим. Это было увидено. А внутренний этот мир, это есть Мида Ахаво. И они видели, что в этом соотношении Дин и Ахаво, по отношению к Ам-Исраэл, Ахаво сильнее, чем Дин. Они это увидели воочию. Мы это увидели воочию. Мы это, есть они, тот же самый народ. Так вот, это было уже как бы следующее добавление к тому, что было на Синае. То, что было, привело народ в трепет и в испуг у Синае, теперь они увидели. На самом деле это не стоит. Реальность Синая. Реальность она в Пнемиют, а не в Дин. Кстати, интересно, что когда, собственно, решалась судьба, на какую сторону пойдет Ахашвейрош, Эстер, Малка, она пришла во двор. Внутренний двор царя. Внутренний двор. А этот царь, это в том пасук, это на самом деле не Ахашвейрош, а Кодеш Борох, который решает судьбы. И вот, когда она вошла туда, в этот внутренний двор, вот там-то в Пнемиют было решение принято. Там решение, там судьба народа. Вот это было увидено в Пуре. Ахава сильнее, чем Дин по отношению к Исраэлу. Приняли. Добровольно. Уже не под давлением. Ахава не действует под давлением. Это Дин действует под давлением. Ахава другой метод. Даже другой совсем. Это вот то, что произошло в Пуре. Мы видим, что два события связаны на самом деле между собой. Одно является логическим продолжением другого. Следующая ступень просто. Если мы говорим, скажем, о изучении Торы, просто о Торе самом изучении Торы, вполне мицвот, что значит, так сказать, принимать Тору Биахаву? Не просто подчиняться, как Мидас Дин, а Биахаву. Это когда будешь связан уже с Пнемиют, мицвот, изучение Торы, с более глубоким, так сказать, подходом ко всему этому. Когда видна душа мицвы, душа Торы, шама. Это вот все, что связано, так сказать, с Пурим уже. Теперь давайте сравним Синай и Пурим. В первом случае под давлением, вынужденно. Во втором случае добровольно, от Мидас Ахаво. Первый случай – это вопрос жизни и смерти. Второй случай – это духовное возвышение, приход к пнемиют, внутреннему. Что более основательно, первое или второе? Возвышенность души – это прекрасно, но в этом мире, когда живешь, ты ее сегодня имеешь, другой день уже нет. Up and down, то есть вверх-вниз человек здесь, в этом мире. Если он, значит, обычный человек, он всегда вверх-вниз идет, вверх-вниз. Но если вопрос между жизнью и смертью, тут уже, так сказать, не будешь меняться. Либо-либо. Это более серьезно, это более основательно, более весомо. В этом смысле, конечно, принятие Торы под давлением, чем таким, оно более основательно, чем то, что произошло в Пурим. То, что в Пурим, это добавление, добровольное принятие, добровольное душеизлияние, изъявление. Как дополнение это хорошо. Но стоять на этом не будешь. Нужно более серьезное основание. Вот это стена уже. Поэтому вот на этом примере мы видим, когда что-то принимается на себя, какие-то обязательства, закон Тора, под давлением, или по собственному, так сказать, излиянию душевному, то первое является более существенным, чем второе. Теперь, если мы вернемся к вопросу кидушин, женитьбы, идея та же самая. Значит, в первом случае, если он говорит «харият мекудешесли», он говорит, она, значит, «я хочу, я согласна». Она подчиняет себя обстоятельствам, тому, что он сказал. «Я подчиняюсь, ты хочешь меня приблизить, я подчиняюсь этому». Второй вариант. Она говорит, «я приближаю себя к тебе». Вот и разница. В первом случае она подчиняется обстоятельствам, по собственному желанию, разумеется. В втором случае от себя. Ну, если человек сделает от себя шаг какой-то, он может назад сделать, он же делает шаг, его ничего не вынуждает. Если тобой руководит какие-то обстоятельства, так они существуют уже. Не так просто уйти из обстоятельств, мы это знаем в жизни. Человек зажат в какие-то рамки, и сменить их не так уж просто, выйти из рамок, в которых мы живем. Если нет никаких рамок, а сам так идешь, я иду, на завтра я изменил решение. Вот поэтому союз более прочный, когда он идет со стороны подчинения, чем когда он идет от себя. Это мы видим здесь. Дальше здесь может возникнуть вопрос, а почему так устроено, что она подчиняется ему, а не он подчиняется ей. Ведь можно было все проиграть, так сказать, вот с этим принятием решения, так сказать, принятие на себя. А она говорит эту фразу, а он говорит, да, я согласен, и все наоборот. Так же тоже можно было бы сделать. Это уже следующий вопрос, который абсолютно вне рамок нашего занятия. А это уже относится к тому, как брак устроен. Поэтому это другая совсем тема. Если будет желание, то мы можем целый цикл лекций на эту тему устроить, сделать. Если будут желающие, то можно будет это сделать в будущем. Так что дайте знать. Что-то это с ответом на тот вопрос, который был, и который связан с Синаи, и с этим праздником, с этим днем. И в процессе нашего разговора дальше мы будем к нему возвращаться, к этому дню. Мы говорим про Тору, не избежать. Так, теперь возвращаемся уже к истории той, которую мы разбирали, а именно испытание Авраам во время Акедес Сицек. Пасук говорит, «Ви Элоким несо эс эт Авраам». Элоким, Хакодеш Борух, испытал Авраам. И на прошлом занятии мы говорили о том, что есть частичка Эд в этом предложении, она как раз адресует нас к Ицхак. То есть Ицхак тоже был испытан. Давалось объяснение, почему эта частичка Эд действительно связана здесь с Ицхак. То объяснение, которое приводил Зоэр. Но Зоэр на самом деле главное упустил. Почему здесь можно интерпретировать это Эд как Ицхак? В другом месте сказано следующее. Эта частичка Эд, она относится к определенной области верхнего мира. И Нешама, душа Ицхак, она как раз вот с той точки пришла. Это интересная деталь, интересный поворот, который в понимании этого объяснения, которое Зоэр задает, значит, она поможет понять, почему это действительно относится к Ицхаку. На самом деле это вот тот же самый, это вот указание на Шойра Шивонашаны, который вот в этой частичке это есть. Ну и поскольку есть Эд и есть Авраам, то Ицхак здесь выступает в роли как бы вспомогательной. Главная роль в этом тикун, который происходил, она отведена Аврааму. Вот это была идея, которую Зоэр развивал, и мы говорили в тот раз про это. И подтверждение, одно из подтверждений было из пасук, который говорил «Ках, но бенхо». Акодыш Борху сказал Аврааму: «Возьми, но, пожалуйста, своего сына». И слово «ках», «киха», «взять» — это имеется в виду, как мы говорили, духовное возвышение, но не насильное туда, втаскивание наверх, а посредством слов. То есть описывается какая-то вещь, которую тот, кому она адресуется, слышит от того, который описывает, и идет за ним. Идет добровольно. Идет делать свое возвышение. Свое возвышение. Иначе просто возьми его и подними туда. Так вот, здесь было возвышение для Ицхака тоже, его тикун собственный. Вопрос, в чем он состоял? В чем он состоял? По-видимому, он как-то связан с тикун, который был Авраам. Это тот же самый пасук, событие то же самое. В то же время это собственное действие уже. В чем суть его? Вот это вопрос, о котором мы сейчас и будем говорить. Давайте обратимся к тому, что по этому поводу, как учит Зоэр. Шахарей Беосо Шоо, вот в то время, то есть момент такие для испытания этого, Бигбурах Тахтойна Шоро, Ицхак находился на уровне Гевура Нижний. Кевен Шене Экет, и поскольку он был связан, Ведин действовал через Авраам, как ему положено, Ос тогда Хисатэрт Минкойму. Он был украшен, Ицхак был украшен в своем месте, им Авраам, вместе с Авраам. Виникла Эшвимаем. И вошел огонь в воду, то есть Гевура вошла в Дин, Хесед. Виалу Ламала. И они поднялись выше, наверх. Значит, что-то Зоэр имеет в виду здесь определенно. Надо сказать, что это предложение, одно предложение, но содержание здесь весьма глубокое. Некоторые могут писать целые сейферы, будет меньше, чем одно это предложение. Но сейчас мы попробуем вникнуть, что Зоэр имеет в виду здесь. Говорится о Гевуре Тахтойна, нижней Гевуре, потом о поднятии. Звучит так, что есть как бы разные гевуры по уровню. Какие? Вот есть три уровня гевуры. Верхний уровень, первый, это шойрыш гевуры, корень его, этой силы. Второй это, или третий, это когда гевура, второй уровень, это вот второй уровень гевуры, есть третий нижний уровень гевуры. Чтобы увидеть эти три уровня гевуры, гевуры как-то их прочувствовать, посмотрим на человека, где у него вот эти три уровня. И поскольку человек сделан по образу и подобию, то увидев это на человеке, мы сможем как-то прикинуть это по отношению к верхнему миру тоже. На себе всегда проще увидеться. Это одна из причин, почему мы сделаны по подобию верха. Понять, что наверху происходит, а не жить как корова, смотря только вниз. На травку. Так вот, значит, где эти три уровня гевуры у человека? Начнем с третьего, нижнего уровня. Человек действует, в результате его действия происходит какое-то преобразование. Это есть кое-как гевуры, как выяснялось. Гевура – это преобразующая сила. Она связана с действием, одно действие, второе, третье. Дальше второй уровень гевуры, гевура номер под названием 2, это гевура уже сама по себе. У человека есть коэх гевуры внутри, сила гевуры. У него есть сила разума, сила там другая, третья. Много кайхот у него есть, много сил. Одна из них гевура. Эта сила гевуры, она проявляется в разных действиях. Первое, второе, третье, десятое, одиннадцатое и так далее. Но всюду действует одна и та же вот сила гевуры, преобразование. В содружестве с другими кайхот. Так действие совершается. Это третий и второй уровень гевуры. Третий – это когда она проявляется в рамках действия, а второй – это когда гевура, второй уровень – когда гевура сама по себе. Где шойрыш гевуры, корень гевуры в человеке? Он в нашаме, в душе его. Это неотъемлемое свойство его души, самой нашамы. Откуда мы это знаем? Как душа пришла в тело? Сверху. Не вся пришла душа, а только ее часть, наиболее высокая часть осталась наверху. Не смогла войти в это тело. Тело не тот клей, не тот сосуд, который может принять очень уж высокое. Но определенная часть души, часть только ее, вошла в гуф. Здесь произошло сужение. Сужение души. Самая высокая часть там, наверху, осталась, а то, что меньше, оно вошло. Это уменьшение, сужение – это есть на самом деле мидас дин. Мы говорили с вами про это. Дин – это сужение света. То есть приход нешамы в тело, в гуф, обусловлен мидас дин. И если нешама с этой мидас дин пришла в гуф, то вот это и есть ее свойство. Свойство в духовном мире есть правило. Следствие несет на себе обязательно отпечаток причины. Это в духовном мире так. В физическом не обязательно. Вот есть стол, и есть столяр. Столяр сделал стол, и теперь они уже никак не связаны. Два разных объекта. Но в духовном мире не так. Если что-то одно вышло из другого, оно обязательно в себе содержит свойства этого другого. И свойства этого выхода. Поэтому если душа пришла в тело посредством мидас дин, то это и будет ее свойство. Причем это мидас дин, свойство души, оно играет первостепенную роль в душе. Потому что то, как она образовалась внутри гуф, это дерех клал, как бы общее. Есть протим, это как вот эта душа входит в разный кайхот человека, в разные его проявления, в разные его силы. Тоже сужение. Не вся душа входит, а какая-то часть входит в этот коях определенный. Это тоже сужение, тоже мидас дин. Но уже бедерех протит. Частным образом. Но вот сама эта, так сказать, мидас дин, это вот создание души. Первостепенное свойство души наряду с хесед. Хесед тоже первостепенно, что это же свет все-таки. Хесед ассоциируется со светом. Но душа, она содержит как бы в самом основании эти две мидот. Хесед и дин. Так вот, это и есть шойреш гевуры. Гевур – это проявление дин. Шойреш гевуры – первый уровень гевуры – это вот самой нашаме, свойство нашаме. Что-то мы увидели три уровня гевуры в человеке, и в мире кедуши происходит то же самое. Вот эти три уровня есть. Нижний связан с действием, сотворением мира. Второй уровень – это уровень, так уже гевуры Хакодеш Борху само по себе, его свойства. И третий, он еще более высокий. Что же для всего этого? Что же для всего творения? Так вот, Зоар учит тому, что до Атейда, до вот этого испытания, Ицхак был связан с третьим уровнем гевуры. Что это значит? Значит, у него был колоссальный духовный рост. Его духовный рост доходил до существования Творца на каком уровне? На третьем уровне гевуры. Вот что это значит. Это до Атейда. В результате этого события он поднялся вместе с Аврахом, стал вровень и получил вот эту гевуру уже в чистом виде, как на втором уровне. Теперь его духовный рост вырос. Это его тикун. В этом его тикун. Мы спрашиваем, а в чем его тикун? С третьего уровня перешел на второй. В этом тикун. Как это было достигнуто? За счет чего? Что он сам сделал для этого? Каковы как бы составляющие этого события? Вот в этом же предложении, которое мы прочли, здесь есть указание на это. Давайте снова посмотрим. Зоар отмечает здесь два аспекта, а именно, что он был связан, это первое, и второй аспект, что здесь действовал дин через Аврахама. Вот два аспекта, которые Зоар отметил. Значит, в этом и причина тикун. Надо только понять, как. Еще давайте разберем такой интересный вопрос. А в чем, собственно, состоит тикун гевуры? Забудем пока про Зоэр, про другие источники. Просто подумаем, глядя на себя самих, что происходит. У человека есть сила гевура. Она проявляется в действиях, меняет. Это сила изменения мира. Хорошо. Что движет человека в этот момент? Почему ему хочется изменять обстоятельства каким-то образом? Хочу. От чего это хочу? Чего внутренняя природа говорит ему это? Только есть материальная природа. И она, значит, требует изменения внешних обстоятельств каких-то. Он начинает действовать. Эта материальная природа человека, она на самом деле близкий родственник самой гвуры. Как возник материальный мир? Сужение света, верно? На достаточно большом, так сказать, этапе, глубоком этапе, уже появился этот материальный мир. Это низ творения. Тот мир, в котором мы живем, самый низ того, что Хакодыш Борху создал. Там вот есть это материальное, так сказать, все существование. Большое сужение света. Сужение света – это гевура, это дин. Материальность, она, так сказать, как я сказал, уже родственник этой гевуры. Близкий. И что получается? Человек черпает, так сказать, мотивацию его движения, исходя из гуры самой, из этого материального мира. Получается как бы круг. Материальный мир толкает его на изменение материального мира. Какой материальный мир? Его собственная природа, которая материальна. И дальше он действует, меняет так, чтобы ему подходило, подстраивает мир под себя. В чем цикун? Ну, очевидным образом, выход из этого круга. Как-то уйти от этого нижнего этажа творения. Любой тикун – это определение, это связать себя со своим корнем. Это общий подход к тому, что такое тикун. Связь с корнем. Ну, связь с корнем – это, так сказать, очень-очень красиво и высоко звучит. А что стоит за этим? В чем реальность? Как связать себя со своим корнем? Как уйти из этого круга? Ответ такой. Свойство гевуры – подчинить себе либо другого человека, либо обстоятельства. Изменить – это значит подчинить, сделать, как тебе хочется. Тикун состоит в том, чтобы гвура сама подчинилась. Это выход из круга. Это надо осознать, так сказать, прочувствовать внутри себя. Сила подавляющая имеет тикун в том, чтобы быть подавляемой. В этом ее тикун. Это выход из круга этого. Когда подчинил себя чему-то другому, тогда мотивация в твоих поступках будет уже не в твоей собственной материальной природе, а совсем иная. Это выход из круга. Ну, тут, конечно, вопрос, какой силе себя подчиняешь, это следующая ступень уже будет. Но, в принципе, вот выйти из этого круга, уйти как бы от себя, это подчиниться другому. Что там тикун гевуры? И в этом как раз и будет состоять уход с третьего уровня гвуры на второй, как мы говорили. Чем определяется третий уровень? Гвура в рамках действий этого мира. Уход из этого круга, уход от конкретных действий, от конкретных влечений этого мира, выход из этого круга, это вот и есть абстракция от того, что конкретно происходит, отход от этого на другую точку. Это не зависишь от этого уже. На точку более высокую. Это переход гвуры с третьего уровня на второй. Как раз то, что произошло на Синае. Народ подумал, с одной стороны свет, с другой стороны смерть. А что такое смерть? Это духовная смерть. Отсутствие света. Это материальный мир. Вот это и есть смерть. Погружение в этот материальный мир. Превращение в животное, в бехейма, в корову. Верхняя не интересует, интересует травка в этом мире, что в поле дают. Это гвура, как бы, которая вот внутри себя. О, тут можно много сделать. Теорему защитить, там еще что-то, ракету построить. Много можно чего при помощи гвуры и разума и других своих сил сделать. Это все в рамках этого круга. На Синае народ, так сказать, подумал, что нам не нужна эта смерть, мы хотим жить. Жить хотим. Большое дело. Так, теперь, значит, после того, как мы поняли, в чем тикун гвуры, идея подчинения, Посмотрим, значит, что сказано в Зоре на самом деле. Зоре говорит, тикун состоялся, первое условие, потому что Ицхак был связан. Ицхак был связан. Связан это и с концепцией подчинения. Гура, это Коэх Ицхак, был подчинен. Причем как подчинен? Подчиняться можно по-разному, в одном обстоятельстве, в другом, в третьем. Но здесь речь шла об общем подчинении. Вопрос решался не о конкретных проявлениях жизненных, а о жизни в целом. Гура на третьем уровне через свои действия связывает человека с тем или иным обстоятельством этого мира. Это какое действие, от этого зависит. Но здесь речь идет уже не о конкретных связях, не о каких-то конкретных подчинениях, а о подчинении в общем. Отдается жизнь. Это общий тикун Гуры. Это вот то, что Зоэр имеет в виду, связан был. Концепция подчинения. Это первый необходимый, недостаточный, но необходимый элемент тикун Гуры. И, по-видимому, самый трудный. Это вот то, что так, это работа, которая может быть произведена. Подчиниться. И здесь, вот, на примере Ицхака, мы видим, это произошло по параметру общему. Происходил тикун Гуры в общем, а не в каких-то конкретных проявлениях. Общее возвышение самого Коэх Гуры. Поэтому с третьего уровня ушел на второй, где Гура в чистом виде. Не в конкретных уже проявлениях, а в чистом виде. Вот для этого надо было отдавать жизнь. Это первый аспект, на что указывает Зоэр. Второй аспект. Это случилось через Авраам. Дин пришел через Авраам. Дин пришел через Авраам. Как мы это видим, что Авраам в этот момент руководил Мидас Дин? Ну, собственно, из самого события это видно. Убить сына, здесь Хесед, здесь полный Дин. Это одно. С другой стороны, есть пасук, который тоже непосредственно об этом говорит. И вот есть разница между тем, что имеешь общую идею, правильную идею, или имеешь дело с конкретным пасук, из которого это видно. В чем разница? Разница две. Первая. Значит, если видишь конкретный пасук, то там будут конкретные какие-то детали. Надо посмотреть, что стоит вокруг этого пасука, как это все там сказано. И тогда общая идея, она оживет в своих деталях. Это вот первое преимущество пасука над общей идеей. Второе преимущество стоит в следующем. Рамхаль говорит о том, что Сефер Один Варом говорит, что все псуким хумаш, они написаны наверху. Определенная сила верхнего мира. И он сравнивает как бы каждый пасук там наверху с горящим поленом, от которого идут искры. Искры – это объяснение этого пасука. Идея как бы в том, что человек вот имеет правильное объяснение пасука. Он получает вот эту искру, именно с вами шефа, которая идет прямо в его душу, на шаму, питает ее. В этом преимущество пасука от общих идей. Общая идея, правильная идея, хорошо, ты думаешь, но нет вот этой связи с теми силами, которые там сейчас наверху при изучении Торы. Это получается за счет уже прямого изучения текста и его понимания. Куда это сейчас, посмотрим этот пасук, который поможет увидеть нам, что Авраам в этот момент отказался от Мидас Хесед и действовал по Мидас Дин. Где этот пасук? Значит, пасук говорит следующее. «Вайомер Ицхак эл Аврахом Авив». Сказал Ицхак, значит, Аврахому, сыну отцу. «Вайомер Ави». И сказал, «Ави, отец мой». Ну, давайте остановимся, что здесь происходит. Он говорит, «Ави», ну, это обращение, так сказать, папа. И дальше начнется разговор. И вот так можно читать, это правильное прочтение, никакой проблемы нет с этим. Единственная проблема, мы читаем не билетристику, не изложение, так сказать, событий. Правда, события очень, так сказать, впечатляющие, хватает за сердце, особенно когда мы в Рошашану стоим. Так вот, мы читаем хумаш. Что здесь имеется в виду? Для чего это сказано? Для того им объясняют. это обращение «Авий, отец мой» следует читать, как Исаак спрашивает, что здесь происходит? Что такое? Ты ли мой отец? У тебя мидас хесед, ты хочешь смотреть, что ты хочешь сделать? Я не понимаю, как человек с такой хесед может идти на такое действие? Убийство? Кого? Своего сына? Это еще больше. Вот какой, что с этим «Авий». «Авий»? Что, ты, что это? И Зоэр на это объяснение спрашивает. Давайте читать. «Авал ма там лох решив лоу мият». Но в чем причина, почему Авраам не ответил ему моментально? Он спрашивает, а ответа не получает. Это вопрос Зоэр. Ответ дается такой. «Элла только». И Зоэр предлагает смотреть, а какие же слова сказаны за этим «Авий». Сказано «Хинейни бений». «Вот я, мой сын». Что это означает, если мы читаем в контексте происходящего события не просто как разговор двух людей, отца и сына, а в том контексте, который здесь вот развивается сейчас перед нами? Что эти слова означают «Хинейни, вот я, бений, мой сын»? Прочесть можно так. «Хинейни, вот я». Еще вопрос был, а кто ты сейчас? Он говорит, вот я. То бни. Вот кто я сейчас. Я мой сын. А кто мой сын? Исхак. Какая меда? Гевура. Вот в чем объяснение. Вот его ответ на самом деле. Вопрос был в том, где мой отец? Что это? Ответ. Я сейчас бни. Я сейчас оделся в одежду твою, дворы. Вот кто я сейчас. Мы из этого пасук видим, у нас учат здесь прямо, о том, что Авраам отказался от Мидас Хесед и оделся в одежду Дин, одежду Гвары. Значит, вот мы видим, что действительно Авраам действовал через Дин, и это было необходимо условие Тикуна, как сказал Зоэр. Вторая, первая причина в том, что подчинение самой Гвары. Но второе, что в этой массе участвовал Авраам, одетый в Мидас Дин, Гвару. Зачем это надо было? Зачем понадобилось, чтобы сделать тикун для Исхак, для Гвары? Чтобы Авраам Хесед оделся сам в Гвару. Для чего это нужно? А в этом как раз идея Зоэр есть. Надо понять, что здесь имеется в виду. Мы говорим о тикун Гвары. Любой тикун делается за счет Гвары самой. Она преобразующая сила. Поэтому для того, чтобы сделать преобразование самой Гвуры, вывести ее из круга, должна была участвовать сама Гвура. Поэтому Авраам оделся в Мидас Дин, в Гвуру. Это первое. Но второе, суть в чем? Не просто делать преобразование, а то, которое вводит Гвуру из рамок материальности. Про это мы говорили. Уход из материальности – это и есть разрыв круга. Какая сила отрывает человека от материальности? Хесед. Что такое хесед? Это давание на простом уровне, на простом понимании. Человек, который дает, не жалеет свое, дает от себя, он в этот момент не хватает себе, отдает. Хватать – это вот связь с этим миром. Беру себе. Отдавать – это проявление независимости этого материального мира. Символ Хесед, один из его в символике Хом, один из символов это Оэр, свет. Субстанция нематериальная, как мы много раз говорили. И всего материального это самое нематериальное. И вот это Авраам, Мидас Хесед. И вот это соединение Авраам, одетого в Гвуру, Хесед, одетый в Гвуру, он как раз и может сделать тот тикун, который требуется. Вот к чему мы пришли. Поэтому Зоэр говорит, первое условие подчинение для стороны самого Исхак, но этого еще мало. Это необходимое условие, но недостаточное. Должна быть еще внешняя сила, сам себя за уши не подымешь, должна быть внешняя сила, и какая она в данном случае, какую природу она имеет в данном конкретном случае, исходя из данных конкретных задач, Авраам в одежде Гвуры. Дальше. Дальше возникает вопрос. У меня возник вопрос сразу здесь. Где здесь Мидас Хесед у Авраама? Мы только что говорили о том, что он отказался от Хесед. Он действовал Мидас Дин. Что же Зоэр имеет в виду? Авраам, одетый в Дин. Нет уже Авраама, остался только Дин. Это как бы вопрос на всю вот эту, на все это построение, которое мы имели. Значит, ответ в чем? Мы говорим о том тикун, который должен произойти в верхнем мире. Тикун в верхнем мире достигается не за счет того, что человек думает высоко о чем-то. Он действует. Это тикуним, который происходит. Они от действия, они связаны с действием. Это ответ на конкретное действие, которое здесь, на Земле. В чем действие? Кто действует? Авраам действует. Хорошо, он отказался от Мидас Хесед, от качества Хесед в этот момент. Действует в рамках Гевуры. А кто действует в рамках Гевуры? Авраам. Он остался, он никуда не делся. Он составная этого действия, безусловно. Когда человек действует, совершает какое-то действие, он действует при помощи своих качеств. Нельзя сказать, что он сам в этот момент не действует. Он действует через свои качества. Вот как надо смотреть на действие. Кто действовал Авраам, а он Хесед. Получается интересный здесь так сказать, нюанс. Качество Хесед он снял с себя и одел качество Гевуры. Но от своей сути он, конечно, не отказывался. Ни на секунду. Она действовала. Действовал Авраам. Поэтому в этом действии участвовали два начала. И Гевура, и Хесед. Никуда от этого не деться. Поэтому тикун, который там происходил наверху, он отвечал тому действию, которое здесь происходило на Земле. Вот те составные, которые участвовали в этом действии, они там на Земле, они там вот и делали свое так сказать, исправление наверху. Вот так снимается это противоречие. Интересно, что здесь так сказать, есть на самом деле параллель между Ицхак и Авраам. В смысле этих испытаний. Авраам, как мы видели, отказался от качества хесед, которое свойственно его природе. Это вот испытание. Ицхак отказался от своей гевуры, подчинил себя. Гевура – это сила, которая подчиняет другого, других. А здесь был отказ от этого, полный причем. В этом смысле они были похожи. Каждый отказался от своей собственной природы. Они действовали сообща, вместе. Вот на этом внутреннем, так сказать, развитии событий, если посмотреть, рентген такой сделать, они действовали действительно как одно. Каждый в своем направлении, но действие совершалось, вот эта высота этого действия, она та же самая на самом деле. Каждый отказывается от своей природы, оставляя свою суть. Исхак отказался от Гевуры, оставив себе Гевуру, естественно. Подчинить себя, так сказать, дать свою жизнь, это свойство Гевуры нужно. Подчиниться в таком плане, в свойстве Гевура. И Авраам тоже отказался от так сказать, качества Хесед по максимуму, но действовал Авраам. Человек, который не имеет этого внутреннего Хесед, он бы то же самое действие по-другому бы совершал. Это бы другое действие уже. Так. Значит, что же произошло в результате? Сказано, что они поднялись на одну, так сказать, стали вровень, на одну и ту же высоту. То есть Исхак поднялся на Гевуру под номером 2. Авраам уже там был, на том вот втором уровне. И они, так сказать, вот стали вместе там рядом. И как результат, Зор говорит, какой результат произошел. Сейчас надо сидеть крепко, чтобы не упасть со стула. Но сказано следующее. Так, сейчас. А, вот это место. Виос и тогда немцео махлойкис, оказалось махлойкис, спор, как ему положено быть, маем и бейш, вода с огнем, махлойкис. В результате этого тикуна мы получили махлойкис. Абсолютно неожиданный результат, почему Зоэр пришел. Махлойкис – это значит, спор, несогласие, драка в каком-то смысле. Здесь они только что мы сказали, действовали сообща. Пошли Ехдов, сказано, вместе пошли. Соединение, наоборот, пришло Эйшим и Маем. Причем тут махлойкис. Это непонятный момент. Что неожиданная концовка. Как это понимается? Значит, мы привыкли смотреть на махлойкис нашего, так сказать, опыта. Махлойкис между тем, той группой людей, между этой группой людей, махлойкис между этим человеком и другим человеком. Вот наше понимание махлойкис. Зоэр смотрит по-другому. Суть не в этом. Есть Мидас Хесед, скажем. Есть Мидас Дин. Хесед имеет свой способ существования в этом мире. Гевура – свой способ существования. Это разные силы, разные формы проявления, разные начала совершенно. Каждый имеет свой способ действия. Это имеет... Дальше они могут между собой сталкиваться и конфликтовать, и идти на уничтожение один другого. Так может быть. Но может и не так. Они могут идти в согласовании друг с другом. У одного один способ, у другого другой. Муж и жена. Один так устроен, а другая так устроена. И значит, они обязательно же конфликтуют. Совсем не обязательно, может и не так. Они могут найти общий язык, в конце концов. 20-30 лет сколько занимает. Пример вот этого согласования Дин и Хесед. Мир был создан при помощи Милосдин и Милуким. Что мы видим во втором перек? Ашем и Луким появляется уже. Это связь. Луким смягчен Юткей Вовкей, Мидас Хесед. Вот, пожалуйста, пример совместного действия. Это Зоэр имеет в виду. В результате поднятия Гевуры туда вверху, они стали рядом. Образовалась Махлойкис. И в чем идея? Есть один способ действия в мире, Хесед. Есть второй способ действия в мире, Дин. И дальше они теперь вместе могут действовать. Это идея вот этого тикуна, этого события, Акейдес Цхак. В этом смысл. Дальше можно спросить, ну а до этого события, собственно, что было? Что, не было Гвуры и Хесед? Изначально мир в этих силах был. Как без них обойтись? Что тогда имеется в виду? Ответ. Конечно, 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 были эти силы. Но тикун, который действует, делает Бней Исраил здесь, в этом мире, их шрошим, корни, Аврахам, Искиаков. Это связь этого верхнего мира с нижним миром. Вот в чем тикун. Здесь связь. Гвура и Хесед действовали раньше тоже, безусловно. Вот это воздействие нижнего мира на верхний, оно вот сейчас образовалось. Дальше, после вот этого тикуна, который тогда был сделан, тикун, теперь можно им пользоваться уже. Мы можем им пользоваться. Как бы телефон, линия уже создана телефонная. Надо только знать правильный код, телефонный номер и, пожалуйста, звони. Это не так просто знать этот номер, так это не всем дано. Но, в принципе, уже тикун сделан. Дальше можно им пользоваться. Это тогда было сделано. Дальше возникает вопрос, на который мы сегодня уже отвечать не будем. Просто расстанемся с вопросом. Если мы говорим о таких глобальных силах, Аврахам, Ицхак, Гевура, Хесед, а где Яаков? Где третий, так сказать, корень происходящего? А он родился позже. Его здесь нет. Есть. Яаков тоже здесь есть в этом событии. Где? Вот на этой высокой ноте мы остановимся. В следующий раз мы, так сказать, как в умелых этих многосерийных штуках делают. Мы остановимся. В следующий раз мы посмотрим, как Зоэр увидит здесь Яакова. Как увидели Ицхака в это было удивление. Но как Яакова можно здесь увидеть, которого вообще тогда еще не было? Это надо иметь, так сказать, еврейскую хохму, чтобы понять это. Пожалуйста, какие есть вопросы пока? Сейчас, секунду. Да, пожалуйста.
К тому, что в случае тикуна, который был совершен, это возможности воздействия того, что происходит здесь, в этом мире, на высшие миры. Но ведь еще и до этой истории. Ну, но пытался делать тикуна. Были известные факты, что делался здесь, в этом мире, тикун, который действовал.
Вопрос о том, я повторяю вкратце вопрос. Были до них тикуны, но пробовал сделать тикун, другие. Значит, мир многообразен. Мы здесь говорим не вообще о тикуне, а о каком-то конкретном тикуне. Variation mind, вот эти две силы. Ноах на это и не посягал. Это прерогатива вот трех праотцов наших. Это ответ. Еще пожалуйста.
Острота этого события, во всяком случае, со стороны Авраама, а может быть, даже Ицхатуха, как бы снимается тем, что у них было пророчество. По Ицхаку и Карела Хазера. Как бы заранее, уже известно. Вот Акида, вот делать так и так, но на самом деле все будет в порядке, по Ицхаку и Карела Хазера. Как бы немножко все понарошку происходит. Может быть, Ицхак не знал, а он точно знал.
Значит, это вопрос. В чем испытание, если заранее было известно, что хорошо кончится? Это хороший вопрос, и мы на него будем отвечать в следующий раз. Я сейчас не собираюсь отвечать, то, про что Зоэр будет как раз говорить. Когда мы имеем дело с Торой, Тора не настоящая Тора, она не боится вопросов. Если есть где спросить, она обязательно спросит. Так что это вопрос из умных вопросов, так, сама Зоэр вас спрашивает потом. Но мы в следующий раз будем надеяться, про это будем говорить. В компьютере, может, есть вопросы. Содержитесь еще на секунду, буквально. Или вам еще... Ну ладно, хорошо. Я сейчас так, так. Вопросы ко мне, кто есть, подойдет. Всех поздравляю с праздником. Пусть у нас будет, так сказать, свято Дашамая в эту ночь и в этот день. И мы будем продолжать, какой же Борух, пусть даст нам кайхот, силы для изучения его Торы. Всего самого хорошего.
Спасибо.
Пожалуйста, в компьютере какой вопрос? Есть вопросы, нет? Ну ладно, если нет, всего хорошего.
Нет, в компьютере нет. Всего доброго.